Пение мантры ОМ – это способ входить в естественное состояние осознанности. Это также способ объединяться с принципом пространства ума Дататрии и устанавливать связь со святыми древоприбежища. Это то, чем мы занимаемся постоянно. Мы принадлежим к очень важным линиям передачи, и выполнять ОМ означает воссоединяться всегда с этими линиями передачи, входить в то же измерение знания, в котором пребывают святые линии передачи. Прояснение учения существует на разных уровнях. Например, внешнее прояснение учения означает на уровне интеллекта понять различные ключевые моменты учения, его философию, получить интеллектуальное объяснение разных методов. На внутреннем уровне прояснение учения означает воссоединение с тонким, чистым измерением линии передачи, с мандалой линии передачи святых, с их тонкой энергией, энергией благословения. Наконец, тайный уровень прояснения учения означает воссоединение с чистым пространством недвойственности, светоносности, с телом мудрости, святых древоприбежища, коренного гуру, парамгуру, гуру Ачарья, Бхагавана Дататрии. Забыл упомянуть парам-парамгуру, Махасидха Памбати. И все это очень важные практики, которые постепенно мы осознаем в процессе выполнения садханы ОМ. То есть каждый раз наша связь с естественным состоянием, связь с древом прибежища, с линией передачи, она углубляется, и наше присутствие также углубляется благодаря практике ОМ, садхане ОМ. Поскольку растет наша связь, глубинная связь с линией передачи, то растет и наша глубина осознавания. Поскольку связь означает устанавливать, входить в то же измерение, в котором пребывают святые, воссоединяться с их измерением. Так, это наставление Шри Рамана Махариши. Шри Рамана Гита, его наставление, глава 15, Шравана Манана Нидхьясана. Практиковать учение Анутара Тантра, учение Лая-йоги, означает практиковать эти три принципа как самое главное. Например, если вы практикуете кундалини-йогу, эти принципы не являются самыми главными. Или раджа-йогу, или бхакти-йогу. Но если вы практикуете джняна-йогу, традиция Адвайта Веданты, Лая-йогу, традиция ситхов, сахаджияны. Эти принципы являются главными. И, допустим, вы можете не совсем разбираться в тонкостях призывания тантрийских божеств, и это не будет для вас проблемой для освобождения. Но вы должны разбираться в принципах Шравана Мана Нидхьясана, потому что если вы не разбираетесь в этих принципах, вы не сможете реализовать свою цель. Поэтому мы как начинаем входить в измерения трех главных принципов Шравана, Манана, Нидхьясана, так и всю жизнь мы их проясняем. Кто-то может сказать, ну чего же их прояснять, ведь понятно все. Вот относительное толкование, вот более глубокое толкование, два толкования, у каждого слова есть свое значение. Однако, если это самое начало, на самом деле практика именно связана с работой с этими тремя принципами. Потому что мы всегда получаем какой-либо даршан, и это и есть шравана. Мы всегда впускаем его в себя и осмысливаем, это и есть манна. И мы всегда пытаемся интерпретировать опыт, и опыты вызывают нас углубление, и мы как-то корректируем свою позицию всегда, это и есть манна. И мы всегда стараемся быть в осознанности. Это и есть нидхьясана. Но у каждого понятия глубина, глубина, глубина. И нам не надо искать чего-то нового. Мы не можем сказать, а надоело это шравана мана, нидхьясана. Пойду-ка я поищу что-нибудь новое, может есть что-то интереснее. Ну, это не путь, это не дхарма, это не садхана. Потому что путь ситхов означает не поиск чего-то нового на уровне чувств. Это ведь сансарный подход. Не поиск чего-то нового на уровне ума. А углубление, углубление, углубление в то, что получено. То есть у шраваны, маны, нидхьясаны есть свои бесконечные уровни углубления. И освобождение происходит благодаря нескольжению на поверхности и постоянному голоду в поисках чего-то нового. В утверждении в этих трех принципов, осознавание их как одного принципа божественного источника и больше в утверждении, утверждение в созерцании божественного источника, самоотдачи и предания ему. Эти принципы – краеугольный камень ведантической философии в виде ранних Шьяди Шанкарачарьи, Васиштхи, Дататреи, Гаудапады. То есть веданта без них немыслимо. Есть мастера неоадвайты, которые учат в Европе веданты, адвайте, но они никогда не говорят почему-то об этих принципах. Я вот думаю, почему? Загадка природы. Может быть, они их скрывают для избранных учеников? Но иногда у меня подозрение, что они просто о них не знают. А ведь эти принципы, о них пишет Видяранья. Они являются фундаментом. Без них вы не можете понять. О них пишет вся ведическая традиция. Но Адвайта Веданта имеет свое толкование, потому что если вы послушаете Шравану Манану Нидхьясуну в интерпретации вайшнавской традиции, то там будет немного иначе. Допустим, Шравана – это слушать о Кришне, Кришна Тетха, слушать о его играх, формах, обликах. Манана означает размышлять о его облике, его играх. Вечных в течение суток восьми трехчасовых играх Аштакалилилил. А нидхьясан это постоянно быть сосредоточенным или на Кришне, или на Вишну, на своем божестве. То есть у Вишиштадвайты свое толкование, шравана мана нидхьясан. У Адвайта Веданты это очень четкое толкование, которое связано с учением о Брахмане. И это учение преподается особенным образом, написано в Вивека Чудаване, через Махавакью Таттвамаси и Махавакью Ахам Брахмасми. С Мананой размышлением о своей природе, о единстве Дживы и Брахмана. И Нидхьясаны, непрерывным поддержанием ума на Брахмане. То есть Нидхьясана – это особенное состояние созерцания, которое отличается от полноты внимания. От наблюдения, например, за действиями тела или от видов созерцательных практик, поскольку здесь, в этой системе учения, они являются подготовителями. Нидхьясана – это именно созерцание Брахмана и ничего другого. И вот как его созерцать? Ведь каждый может сказать, а я созерцаю Брахмана. Не так это просто. То есть мы должны понять очень глубоко, как именно установить ум. Например, если вы созерцаете свой бодрственный ум, это не созерцание Брахмана. Или если вы созерцаете тонкое тело, это не созерцание Брахмана. Даже если вы созерцаете причинное тело, это не созерцание Брахмана. Или если вы созерцаете просто пространство. Это можно назвать подготовительными практиками, ведущими к созерцанию Брахмана. Но сама нидхьясана начинается в тот момент, когда вы установились в переживании. И это переживание турья. Неважно, какое турья. Водствование, сновидение, во сне без сновидений, джаграт-турья, свапна-турья, сушупти-турья, или может даже турья-турья, То есть неважно. Но когда вы установились переживание, даже проблеск, даже мельчайший проблеск, один был, этого достаточно. То есть у вас может быть за всю жизнь переживание тури полсекунды. Но если вы его опознали, этого достаточно, чтобы правильно идти всю жизнь. Это, например, если вы идете в гору, и темно, очень темно, вы вообще дезориентированы, вы не знаете, где гора. И льет дождь, и сверкает молния. И молния сверкает 0,3 секунды. Но когда она сверкнула, вы увидели гору, и вы поняли, в какую сторону вам идти. Даже если это было сверкание полсекунды. И вы идете верным путем. Так и здесь. И в процессе нитхьясаны, созерцания Абсолюта, возникают разные опыты, переживания. И они тоже вполне конкретные. Они называются Васанакшая, Мананаша и Бодха. Это и есть ведантический путь трех главных принципов. И мы очень четко ориентируемся на этот путь, поскольку он гарантированно нас ведет по пути недвойственной реализации. Также в Вая-йоге три главные принципа. Они определяются по-своему, и есть четкий путь, как войти в измерение знания святых. И все, что мы пытаемся делать, это не искать чего-то дополнительного. Потому что мы потратим драгоценное время на то, что нас, может быть, приведет к реализации, может быть, не приведет, а может, мы просто потратим время ради любопытства ума. А на углубление этих трех главных принципов. Поскольку в этих трех главных принципах содержится все учение Вед, учение Упанишад, учение Тантр Ситха Сахаджи Яны. И они относятся к разделу высших тантр, Анутара Тантра, Джняна Пада. Это не означает, что мы не можем дополнительно что-либо изучать или практиковать. Это возможно. Но эти три главные принципа всегда являются такими королевскими методами. Королевскими принципами, которые занимают самое главное положение в учении. Поскольку они прямо ведут нас к переживанию естественного состояния. А пребывание в естественном состоянии является царицей практики.
Шравана Манна Нитхьясана. О мастер, превосходящий, превосходнейший из мудрецов, что такое Шравана, Манана и Нитхьясана? Выслушав мой вопрос утром 22 августа 2017 года, Шри Бхагаван, лучший из знатоков Брахмана, сказал собравшимся ученикам. Некоторые говорят, что Шравана – это слушание наставника, когда он разъясняет тексты Вед, давая смысл и толкование. Другие говорят, что Шравана – это слушание учителя, знающего Атман, когда он на своем родном языке и своими словами объясняет природу бытия. Если человек, прослушав ведантические тексты или собственные слова гуру, или благодаря заслугам, накопленным в прошлых жизнях, внимает собственному сердцу, провозглашающему себя корнем «я» мысли, отличным от тела и ума, то это и есть Шравана в действительности.
Итак, Шри Рамана показывает три уровня Шраваны: изучение ведантических текстов, разъяснение философии Брахмана, и третий уровень именно присущ пробужденным ситхам, это прямая передача, когда благодаря прямому ведению от мастера ученик созерцает в своем сердце измерение тури, измерение светового пространства, входя в измерение мудрости. Это не интеллектуальное изучение, это не философствование, не обдумывание, не интерпретация, не анализ и не рефлексия. Это прямое обнаружение измерения пространства в своем собственном бытии. И когда происходит такое прямое обнаружение, и вы его ясно и безошибочно постигаете, то есть прямая передача произошла, значит, шравана состоялась. Но поскольку ум очень неустойчивый, даже если вы на некоторое время получили его, то благоприятно, конечно, вновь и вновь получать такую шравану. И вновь обдумывать внутри себя, выполняя манану. Манана – последующее осмысление здесь. Это не то чтобы обдумывание, а его создание в уме, памяти о нем, механизмов его удержания. Когда вы вошли в это состояние, затем понимаете, как бы мне его удержать, как бы мне в нем остаться, как бы мне полностью с ним слиться, каковы методы и механизмы. Это не то, что вы его как-то анализируете или рефлексируете. Вот не тратьте время на рефлексии. Не тратьте свою энергию на пустые, бесполезные рефлексии. Все это не поможет. Лучше отсекайте рефлексии и оставайтесь в знании. Многочисленные рассуждения, объяснения самому себе, другим, все это на определенном опыте, на определенном уровне должно отпасть. На определенном уровне ваш ум должен перестать вести дневник. Кто-то может сказать, я не веду дневник. Еще как ведете? Внутри. Все рефлексии – это ваши дневники. Это подобно вот чему. Если мирской человек записывает, сегодня ел бутерброд с сыром, 8:45, пил чашку кофе, и он это все протоколирует, он считает это важно, вот это и есть моя жизнь, это рефлексия. Вот по важности, вот духовные рефлексии – это то же самое. На каком-то уровне вы должны понять бесполезность всего этого, что гораздо лучше находиться в прямом измерении знания. Поэтому манана здесь не рефлексия. Манана – это осмысление своей связи с этим измерением знаний, попытка в нем остаться. А чем пагубна рефлексия? Вот как только вы начинаете рефлексировать, что происходит? Вы выпадаете, вы его теряете. Если, конечно, вы такой мастер, что вы можете в нем пребывать и играючи рефлексировать на периферии сознания, не отождествляясь, изящно самосвобождая волны рефлексии, пребывая в исконном пространстве, то никаких проблем, как говорится, на здоровье. Сколько угодно. Из рефлексии святых подобного игрового уровня рождаются великие упадеши, великие поэмы, стихотворно выражающие их реализации, песни пробуждения, сутры, тантры рождаются. Эта великая вещь может стать на благо других. Но она уже играет, она имеет игровой пустотный характер. Но если вы настолько не способны к такому уровню рефлексии, лучше отсекайте рефлексии, и вас просто должно занимать на стадии мананы одно. Как мне просто не выпасть из него? Как мне углубиться? Каковы механизмы? То есть здесь такой голый прагматизм, практицизм. Никаких посторонних рассуждений. Вот я вошел в переживание, все понятно. Теперь главное, как мне в нем остаться? Как мне в нем пребывать всю жизнь и как его углубить? Все остальное не сильно не имеет значения. И вот это манана. И цель мананы практическая. Добиться такого состояния пребывания в изначальном пространстве, чтобы оно стало непрерываемым. Нидхьясаной. Непрерываемым означает, что куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занялись, изначальное пространство вас не покидает. И вот на этом уровне начинается жизнь в полупросветленном состоянии. Даже если вы еще не вполне просветлены, то вы понимаете, зато я скачу на коне куда надо. Я уже не брожу бесцельно по тропкам. Я не нахожусь в омраченном, непонятном состоянии, а я радостно скачу к своей цели. Пусть я еще до нее не дошел, но надо просто оставаться в этом, потому что внутренняя алхимия идет. Ведь когда вы остаетесь в изначальном, непридуманном, раскрепощенном состоянии пространства осознавания, внутренняя работа идет непрерывно. Что бы вы ни делали, без усилий, даже если вы не практикуете мантру, визуализацию, пранаяму, она идет естественно просто потому, что вы в нее погружены. Это как, ну, если ты в Боге, ты не можешь не трансформироваться. Внутренняя алхимия постоянно. Бог за тебя уже делает твою работу. Это как если бы вы подошли к огромному раскаленному солнцу. Если вы так близко, то уже не вам не надо ничего делать, вы будете разогреваться просто рядом с ним. И вот пребывать в нидхьясане – это пребывать рядом с огромным раскаленным солнцем Бога, божественного источника. И просто не отвлекаться, просто не терять. Это и есть принцип нидхьясаны.
Манана согласно некоторым, это исследование смысла Писания. На самом деле, это исследование бытия или атмана. Некоторые говорят, что интеллектуальная убежденность в идентичности Брахмана и Атмана, свободная от сомнений и неправильного понимания, есть нидхьясана.
Так еще раз манана, прочтите, что значит.
Манана, согласно некоторым, это исследование смысла писаний. На самом деле, это исследование бытия или атмана.
Таким же образом, манана бывает трех видов. Обычная манана, когда анализируется писание, просто вот вы обдумываете, прочитали Бхагавата Пурану, Йога Васиштху, Сканда Пурану, Шива Пурану, Маханирвана Тантру, просто обдумываете, анализируете, все это манана. Это низший вид манана. Ведантическая манана другая. Вы обдумываете принцип Дживы и Атмана или Вивека Чудамани тексты. То есть вы уже отбросили все цветистые пураны, все интересные рассказы. Вас интересует только Бог. Вы очень конкретный человек. Вас не интересует ничего, кроме высшей цели. И вы оставили в своем уме и сосредоточились на главном. Вы решили сначала главное, а потом второстепенное. То есть вы обдумываете текст Атмабодха, Татвабодха или Вивека Чудамани или Апарокшана Пхути. Но это средний вид манны, и он тоже низший, потому что это тоже уровень ума. Наконец, настоящая манна, высший тип манны, это осознавание атмана. Осознавание божественного источника. Это обдумывание, вернее, не обдумывание, а осознавание Бога. Когда вы исследуете Бога, исследуете Абсолют. Вашим объектом исследования является Бог. Самый высокий, самый великий. Вот это манана. Шравана, вы получили передачу, вошли в некоторые измерения, и теперь из него вы стараетесь углубить, и чтобы углубить, вам надо его исследовать. Вам же надо понять, что вы хотите углубить, в чем вы хотите пребывать. И вот есть люди, всю жизнь посвятившие смотрению в телескоп на Солнце. И это очень необычные люди. Я изучал немного, как они думают, живут. Потому что они по 18 часов в сутки проводят в мыслях о Солнце. Какие процессы, какие изменения, там, геотермальные бури, коронарные разряды там какие-то. Как Солнце себя так повело, так. То есть у них настоящая медитация на физическое тело Сурья-дева. Такая гуру-йога с Сурья-девом. И они получают большой импульс анурахи. У них совершенно, они так, кажутся очень абстрактными, отвлеченными людьми. Они не думают о долларах, о политике, они думают о Солнце. Это на физическом уровне хотя бы. Они исследуют что-то настолько великое, настолько непонятное и глобальное, что вся жизнь их проходит вот, посвященная одной только проблеме. И они не отвлекаются на этом. Также и многие философы, когда они исследуют какую-то великую проблему, они абстрагируются от этого мира, и они глубоко ее исследуют. Например, есть история про Иммануила Канта. Однажды, думая над одной проблемой, у него была, он обычно приходил и ставил трость в угол, а сам садился на кровать. Но однажды, когда он сильно задумался, он сам встал в угол, а трость положил на кровать. И так несколько часов оставался, думая, что же здесь не так. Потому что и главный его ум был сосредоточен на философской проблеме. Так, манана означает, что мы в телескоп как бы смотрим на божественный источник. Мы его постоянно исследуем. И мы его исследуем не внешними средствами, а своим сознанием. То есть роль телескопа играет наша ясность, наш принцип осознанности.
Некоторые говорят, что интеллектуальная убежденность в идентичности Брахмана и Атмана, свободная от сомнений и неправильного понимания, есть нидхьясана. Знание этой тождественности, просто подчеркнутое из Писаний, пусть даже свободное от сомнений и неправильного понимания, само по себе не дарует переживания. О Васиштха, сомнение и неправильное понимание оба рассеиваются только переживанием, а не сотнями писаний. Писание рассеивает сомнение и неправильное понимание у того, кто имеет веру. Когда вера слабеет, они поднимаются снова. О Васиштха, только переживание бытия Они оба искореняются, только переживанием бытия они оба искореняются. Поэтому пребывание в бытии и называется нидхьясана. О дитя, когда ум блуждает вовне, без твердого пребывания в бытии, даже изучение сотен писаний не может дать прямого непосредственного знания.
Итак, нидхьясана – это пребывание в Боге, пребывание в Атмане, пребывание в Брахмане. И пребывание с помощью особенно настроенного сознания, в котором есть четкие детальные инструкции, как именно его настроить. Через пребывание в аманаска, в сахаджи природе, в естественном состоянии осознанности. И мы должны вполне четко, получив инструкции, войти, стараться, стремиться войти в это естественное состояние осознанности, чтобы, пребывая в этом естественном состоянии осознанности, осуществлять нидхьясану, осуществлять пребывание в Боге, пребывание в Абсолюте. Пребывание в Боге для разных религий имеет свое значение. Для традиции Веданты, Янутара Тантра, оно имеет также свое значение. Это пребывание в Абсолюте, в Брахмане. И такое пребывание осуществляется через воззрение, созерцание и поведение. Воззрение можно уподобить такому общему настрою, вере. А созерцание можно уподобить, когда наша вера становится ясным состоянием именно нашего «я». Когда наведена резкость, и мы четко понимаем, что мы едины с объектом веры. Поведение означает, что созерцательное присутствие привнесено в жизнь и руководит нами изнутри во всех жизненных аспектах. И вот когда воззрение, созерцание и поведение соединяются, то говорят, что мы вошли в естественное состояние осознанности, в сахаджа-аманаска, в сахадж-стхити. И мы движемся по пути сахадж-самадхи. Это не означает, что мы сразу стали просветленными. До просветления еще надо пройти кое-какой путь. Например, должны разрушиться наши васаны. То есть должен произойти разрушение васан, процесс васанакшая. То есть самоосвобождение наших васан, когда они выходят на поверхность, они должны столкнуться с нашим новым состоянием. Столкнувшись, они должны раствориться. И таких васан очень много, и есть васаны очень тонкие, которых мы даже не в состоянии сразу заметить. И все они должны раствориться. И существуют специальные методы растворения васан. Когда васаны специально различными методами активируются и растворяются. Например, джоти-йога, шамхави-мудра, медитация божественного величия и другие. И когда все васаны растворяются, наступает следующий процесс – мананаша. Означает, что вообще весь механизм творения васан и отождествления с васанами изменяется. Происходит внутренняя алхимия, и механизм отождествления с телом умом разрушается. То есть весь старый способ восприятия «я», все эгоистичное видение себя и мира разрушается, растворяется. Тогда наступает лая-йога. Наконец, на третьем этапе наступает бодха, просветление. То есть нисхождение света импульса божественного источника. Момент нисхождения света импульса божественного источника указывает на то, что мы очень близки к истинной нидхьясане. Мы близки к тому, чтобы непрерывно быть в Боге. И быть не на дистанции, как в двойственных учениях, а быть в недвойственном сознании. То есть очень близко. Такой принцип бодха означает, что мы уверенно пребываем в самоосвобождении. Что бы ни произошло, все в нашем сознании способно освобождаться. Мы очень уверенно в нем пребываем. Случится нам что-либо увидеть, услышать, сделать, все это самоосвобождено по своей природе. Такое самоосвобождение, оно нарастает, углубляется, И наступает черед, когда мы понимаем, что все, что должно быть самоосвобождено, это не только видение, зрение, мысли, концепции. Это наше эго должно быть самоосвобождено. И в этот момент мы тогда думаем, а чего растворять то мысли, то чувство, если можно растворить вообще все, если все эго можно растворить одним разом. И это называется момент прапати-йоги, атма-неведана, самоотдача. Самоосвобождение эго – это и есть самоотдача, когда мы полагаемся всегда и везде на изначальное божественное пространство, на Всевышний Источник. И когда мы так полагаемся, мы обнаруживаем, что наше эго было иллюзией, и оно на самом тонком уровне начинает освобождаться. И когда иллюзия ушла, то что-то остается. Нельзя сказать, что мы отбросили эго, мы его отдали, а сами мы остались чем. Мы же делаем это все-таки для своей души, а не для того, чтобы что-то обрести, а не для того, чтобы что-то потерять. Конечно, эго именно так думает, в таких терминах. Но в конечном счете, ведь на место самоотдачи приходит реализация. Эго всего лишь иллюзия, но этим все не заканчивается. То есть просветление – это не то, что вы говорите, я отдал эго, у меня ничего нет, и ходите в состоянии ничего нет. Это неправильно. Когда вы отдали эго, это только начало. Вслед за отдачей эго наступает нечто другое, наступает пратьябхижня, самоузнавание. На смену вашего эго приходит настолько потрясающее величественное бытие, запредельное, тотальное, абсолютное бытие, играющее шакти, пробуждающее энергии, открывающее новые уровни. Конечно, в этом нет уже эго, и эго не может это присвоить, но это абсолютно позитивное состояние, потому что Бог – это позитивное состояние. Это не негативное, это не небытие. Вот те, которые утверждают негативное состояние, небытие, часто это бывает просто пролаякал. Вот человек добрался до причинного тела, добрался до растворения механизма ума и там остановился. Он считает, что там ничего нет. Но если мы посмотрим, разве Шива пролаякал? Разве Вишну пролаякал? Разве Лакшми, Сарасвати, Дататрия? Это маха-шактиманы, то есть реализация ванутара-тантры. Это реализация не только растворения и освобождения от эго, это реализация также состояния пати, божественного владыки, шактимана, то есть того, кто обладает шакти. Это и есть традиция ситхов. И вот на стадии самоузнавания, когда эго отдано, начинается объединение со Всевышним Источником и открытие божественных принципов, божественной энергии, самоузнавания божественного «я» внутри собственного сознания.
Если твердое пребывание в бытии становится естественным, не требует усилий, то это действительно окончательная свобода и высочайшее состояние, именуемое прямой реализацией.
И бывает часто, многие йоги, говорящие об адвайте, они говорят, это состояние без качеств, это состояние, где нет вашего эго, это состояние, где нет ваших мыслей, это состояние, где нет вопросов. Хорошо, нет вопросов, нет мыслей, нет эго. Что тогда есть? К чему вы пришли? Мы должны прояснить этот вопрос. Вы пришли к нигилистической пустоте или вы пришли к тому, что есть сознание все-таки? Они говорят, нет, есть сознание. А если есть сознание, это сознание ведь может расширяться? Может. Оно может обладать шакти? Может. Оно может играть? Может. Оно может бесконечно проявляться в разных измерениях? Может. А почему вы об этом не говорите? Почему вы остановились в нигилистическом состоянии? Разве Шива, Вишну, Дататрея, все боги и ситхи остановились в нигилистическом состоянии? Вот это и есть пралаякальская пустота, которую следует избегать. Потому что правая пустота не является переживанием высших тат. Она не является переживанием, ведущим к стадии 16 кала, маха шактимана. Поэтому всегда мы подчеркиваем аспект шакти, аспект проявления энергии брахмана. Аспект мега-личности, которая возникает после переживания пустотности и недвойственности, состояния тама-пауши, маха-пауши. Вот есть разные классы божественных существ. И если эти существа называются праматра, то есть все чувствующие существа называются праматра. Есть 7 классов чувствующих существ. И вот мы, как низший класс чувствующих существ, называемся сакалом. Но это не только люди, это вообще все, кто живет в сансаре и обладает качествами. Сакала означает с признаками, с качествами. Там люди, преты, сансарные боги, асуры, существа, ады, животные, духи. Все это один класс существ. Мы думаем, что для нас это имеет большое значение. Все это по этой классификации один общий класс существ. В общем, существа сансары. Есть другой тип существ, они называются пралая-кала. Это те, кто не обладают признаками, а обладают пустотным осознаванием. Существа, утвердившиеся на более высоком уровне в причинном теле. Они не страдают, поскольку не соприкасаются с сансарой, но их состояние не вполне освобождено. И они пребывают в татвах от майи до пракрити. Они вошли в непроявленное, и им так показалось это таким хорошим состоянием, что они не хотят из него возвращаться. И если только какой-либо из святых или великих богов не совершит им прямое введение и вдохновение, чтобы они двигались дальше, они будут оставаться до конца кальпы. Что произойдет дальше с ними? Когда Шива в одном из обликов начинает сбалтывать Вселенную, гуны и татвы выходят из равновесия, эти пралая-калы, утвердившиеся в таком непроявленном состоянии, начинают выпадать из него. Потому что это состояние не обладает должной силой. И при новом творении Вселенной или при разрушении Вселенной, часть из них падает вниз до состояния сакала. Часть из них, как бы одумавшись, начинает двигаться вверх, понимая, что им надо выходить из непроявленного, активировать сознание и подниматься выше. И если они поднимаются выше, они становятся виджняна-калами, то есть джняни. Это низшие области Махамайи. Это уровни ситхов, когда они живут в недвойственности, но они также реализовали аспект шакти. И этот аспект шакти достаточно силен, чтобы не подвергаться влиянию гун, 5 элементов сансары. Если они двигаются дальше, они поднимаются до уровня мантр и видишвара. То есть это божественные существа, это махаситхи, видидхары. Их татвы от махамайи до видитатвы. Если они развивают свой уровень сознания и свой уровень шакти, они поднимаются до уровня ишварататвы и обретая статус мантришвар, богов-творцов. Если они еще глубже развиваются в уровень сознания, и это сознание проявляется в виде шакти, они развиваются дальше и развивают, устанавливаются на уровне садашива-татвы. И они обретают уровень мантра-махешвары. То есть это те, кто рождает богов-творцов. Например, часто говорится, Брахма создал Вселенную, Брахма создал Веды. А сам Брахма откуда был создан? Из пупка Вишну. То есть, если Брахма – это Ишвара-татва, Мантришвара, то Вишну – это Мантра-махешвара, Садашива-татва. Более высокое состояние, рождающее творцов. Затем говорят, а Вишну откуда появился? Из ума Шивы. И вот следующая татва – это Акалы. Это Шивы, божественное сознание, которое рождает тех, кто рождает творцов. Это и есть первая и вторая татва. Шива-татва и Шакти-татва. Те, кто пребывает на уровне Шива-татвы, их называют Шамбхавы, на уровне Шакти-татвы называют Шакта. И вот первая и вторая татва – это класс существ, называемый Акалы. Полностью божественное сознание, подобное святым бесконечным духам, наделенным безграничной божественной силой. Кто-то может подумать, а чем отличаются акалы от пралаякалов? И те божественные духи, не имеющие формы. Они отличаются коренным образом. Акалы генерируют такой уровень тат, в который творит творцов вселенных. А пралаякалы не обладают никакой шакти. Все дело во владении шакти. И вот существа первых пяти тат, они относятся к категории пати, владыки. Божественные владыки мироздания. Существа, начиная от Виджняна-кала, все они находятся в измерении, называемом Шудха-адха, чистое измерение. О-о-о.